спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина, а я же, как всегда, расскажу о погоде. Большая часть европейской территории России остается во власти циклонов Атлантического и Южного, и потому здесь удерживается пасмурная и очень ветреная погода. В начале недели эти два циклона должны соединиться, и в этом случае они продолжат руководить, так сказать, погодой на европейской территории России. По-прежнему будет пасмурно, ветрено, и ветер ожидается с порывами до 20 метров в секунду. В Санкт-Петербурге мокрый снег, ветер юго-восточный и восточный 7-12 метров в секунду. Температура в течение суток 0-2. Внимание, автолюбители, на дорогах сильная гололедица. В Москве и Московской области сегодня облачно, местами небольшой снег, местами слабая метель, а иногда даже и сильная. Условия для гололедицы. Ночью -1-3, по области до -5 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, также с сильными порывами до 12-17 метров в секунду. Температура днем 0-2, по области до -5 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Предвыборная кампания в России, воспоминания о Леониде Брежневе, питерский «Зенит», чемпион России по футболу. Это темы, которые мы предложим вашему вниманию в ближайшие полчаса. Ну а сейчас одна из самых актуальных, главных и тяжелых тем. Над территорией Крыма в воскресенье бушевал мощный ураган. В результате стихии повреждены сотни жилых домов. Без электричества остались многие населенные пункты полуострова. У крымских берегов потерпели бедствие около 10 судов. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Первыми ощутили на себе удар стихии жители степного северо-восточного Крыма. Сильный порывистый ветер местами до 40 метров в секунду сносил здесь крыши домов, с корнями вырывал деревья и переворачивал машины. Ураган, сопровождавшийся мокрым снегом, парализовал движение общественного транспорта в нескольких городах, включая и Симферополь. Стихия свирепствовала на полуострове несколько часов, серьезно повредив тысячи жилых домов и сотни километров линий электропередач. Обесточенным оказался и южный берег Крыма. Без электричества и тепла до сих пор остаются несколько сот населенных пунктов автономии. Все коммунальные и аварийные службы полуострова вторые сутки работают в усиленном режиме. Все это время на море не прекращается семибальный шторм. В воскресенье он стал причиной крушения у крымских берегов по крайней мере 9 судов, 7 из которых российские. Так, в Керченском проливе потерпел бедствие танкер «Волга-нефть-139». Его корпус раскололся пополам, и более 2000 тонн топлива вылилось в Азовское море. В этой же акватории затонуло еще два российских судна – «Вольногорск» и «Нахичевань» с грузом серы. Это вещество представляет даже большую опасность для окружающей среды, чем мазут. Украинские ученые уже бьют тревогу. Произошедшие аварии могут привести к самой масштабной экологической катастрофе в Азове, для ликвидации последствий которой потребуются годы. Между тем, в Черном и Азовском морях продолжается поисковая операция. Пропавшими без вести считаются четверо моряков сухогруза «Нахичевань». При этом остальные члены экипажа с этого и других судов, потерпевших бедствие в Керченском проливе, были спасены. Из-за сильного шторма в Казачьей бухте Севастополя затонул сухогруз «Хач-Измаил». Он перевозил металлолом из Мариуполя в Сирию. Из 17 иностранных моряков, находившихся на его борту, известна судьба только двоих граждан Сирии. Они смогли доплыть до берега, где их обнаружили военные, говорит сотрудник МЧС Украины в Крыму Валерий Стрелец.
На побережье от мыса Херсонес, на котором находится маяк, до Юхтарсана находят фрагменты корабля. Спасательные круги, весла. Больше людей на данный момент не обнаружено.
В Крыму действует штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Пока нет данных о числе погибших и пострадавших. Нанесенный ураганом ущерб на суше крымские власти оценивают в несколько десятков миллионов долларов. От стихии пострадали также и соседняя Херсонская и Николаевская области. Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия, порывистый ветер и мокрый снег сохранятся над большей частью территории Украины до середины недели. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну, а сейчас главная тема утреннего эфира, она связана с тем, что в России продолжается избирательная кампания по выборам в Государственную Думу. Материалы наших корреспондентов, в том числе и о проблемах, которые испытывают некоторые российские политические партии накануне выборов, вы услышите по ходу утреннего эфира и, разумеется, в течение всего дня на волнах Радио Свобода. Ну, а вопрос, который мы предлагаем в утреннем эфире Радио Свобода, звучит следующим образом. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Пожалуйста, присылайте нам ваши ответы на пейджер, его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Вы можете ответить на вопрос, также послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась Вероника Батэ. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Я так понимаю, что многие газеты уже дают сообщения, центральные российские газеты, сообщения о катастрофе на Черном море. Шторм, ураган, шквал, катастрофы с кораблями.
Совершенно верно. Очень многие газеты об этом пишут. Вот, например, «Коммерсант Дейли». В минувшие выходные в Черном Азовском морях в районе Керченского пролива и Новороссийска произошла самая крупная в истории России серия кораблекрушений. Один за другим там потерпели крушение 7 судов. В проливе, который моряки считают одним из самых сложных для навигации, шторм достиг 6-7 баллов. В воду вылилось около 2000 тонн мазута, а также попало несколько тысяч тонн серы. Экологи говорят, что в Азовском море произошла катастрофа. Разлившийся в Керченском проливе мазут, продолжает «Коммерсант», безусловно, экологическая катастрофа, последствия которой в первую очередь скажутся на прилегающих к месту ЧП побережьях. Вместе с тем, если верить сообщениям о том, что в море вылилось не более 2000 тонн мазута, то я бы расценил это как происшествие локального масштаба, заявил «Коммерсант», руководитель энергетической компании экологической организации «Greenpeace России» Владимир Чупров. И, значит, газета «Известия», например, публикует статью на эту тему. Массовое кораблекрушение угрожает России и Украине экологической катастрофой. В воду попали десятки тысяч тонн мазута и серы, сейчас их относят течением в сторону Украины. Вчера экологи уже объявили об угрозе экологической катастрофы. Новороссийская транспортная прокуратура уже приняла решение о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения окружающей среды, продолжает газета. По предварительной информации, среди виновников могут оказаться капитаны и владельцы судов. По словам моряков, шторма в Керченском проливе не редкость. Штормовое предупреждение капитана судов дважды получали еще в субботу. Но предупреждающих катастрофы действий предпринято не было. К тому же, как утверждают экологи, мазут перевозился в устаревших танкерах.
Спасибо, Вероника Баде сегодня знакомит нас с основными публикациями на страницах центральных российских газет. Ну а сейчас в Москве 7:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие около 10 судов. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Страны Европы должны рассмотреть вопрос о возможных ограничениях на торговлю с Ираном. На президентских выборах в Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данила Тюрк. В Турции против 8 солдат, недавно отпущенных курдскими боевиками из плена, выдвинуты обвинения в нарушении воинской дисциплины. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 12 ноября, в 10 утра, сразу после выпуска новостей, вы услышите спортивную программу «Прессинг» на волнах Радио Свобода. Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события недели, а в качестве главных тем выделят завершение футбольного чемпионата России и философско-социологические аспекты большого спорта. Итак, программа «Прессинг» в 10:07 утра, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас, собственно, о спорте. Новости спорта на волнах Радио Свобода. Футбол – главное российское событие. Чемпионом страны впервые стал «Зенит», который в последнем туре в Раменском взял верх над местным клубом «Сатурн» 1-0 и набрал 61 очко. Серебряные медали третий год подряд завоевал московский «Спартак», набравший 59 очков после победы над «Динамо» со счетом 2-1. 53 очка в активе ЦСКА, выигравшего в Казани у «Рубина» 1-0 и занявшего третье место. Далее расположились «Москва», которая одержала победу над «Лучом энергии» 2-1, «Сатурн» и «Динамо». «Спартак» Нальчик взял верх над «Тумью» 1-0. «Химки» нанесли крупное поражение «Крыльям Советов» 4-1. Лучшими бомбардирами чемпионата стали Роман Адамов из клуба «Москва» и Роман Павлюченко из «Спартака». Оба забили по 14 мячей. Покидают премьер-лигу «Кубань», одолевшая в Москве «Локомотив» 3-2, и «Ростов», который одержал первую домашнюю победу в сезоне, обыграв «Амкар» 2-0. Места неудачников займут возвращающиеся в элиту ярославский «Шинник» и грозненский «Терек». Еще о футболе. Один из претендентов на победу в чемпионате Испании, «Барселона», потерпел поражение от «Хетафе» на его поле 0-2. Другой испанский клуб, уступающий в Лиге чемпионов, «Валенсия», в тот же день одержал дома крупную победу над «Мурсией» со счетом 3-0. В Бразилии на знаменитом пляже Копакабана завершился чемпионат мира по пляжному футболу. В 11-й раз лучшей командой планеты стала сборная Бразилии, хозяева турнира. Они обыграли в финальном матче футболистов из Мексики с очень крупным счетом 8-2. Во встрече за третье место сборная Уругвая в дополнительное время добилась победы над командой Франции, итоговый счет 3-2. В Мадриде завершился итоговый турнир года женской теннисной ассоциации. В финальном матче бельгийка Жюстин Анен нанесла поражение россиянке Марии Шараповой 5-7, 7-5, 6-3. В финале парного разряда победили Кара Блэк из Зимбабве и американка Лизель Хубер. Они обыграли Катарину Сребутник из Словении и японку Аи Сугияму 5-7, 6-3, 10-8 в решающем сете. В Шанхае в воскресенье начался итоговый турнир у мужчин. В первый день сыграны два матча в так называемой «золотой группе». Испанец Рафаэль Надаль обыграл француза Ришара Гаске 3-6, 6-3, 6-4. Другой представитель Испании Давид Феррер взял верх над сербом Новаком Джоковичем 6-4, 6-4. Сегодня состоятся встречи в красной группе. Россиянин Николай Давиденко сыграет с американцем Энди Руддиком, а первая ракетка мира – швейцарец Роджер Федерер с Фернандо Гонсалесом из Чили. Горнолыжный спорт. Второй этап Кубка мира из-за плохих погодных условий в Финляндии, представьте, был перенесен в Австрию. В субботу горнолыжницы провели две попытки в слаломе на трассе Райтер-Альма. Лучший результат показала австрийка Марлис Шильд. Второе место заняла ее соотечественница Николь Хосп. Третья – итальянка Кьяра Кастацца. А в воскресенье на этой же трассе выступили мужчины. Победил здесь швейцарец Марк Жени. Вторым был финн Калле Паландер. Третьим – итальянец Манфред Мёльк. Хоккей. Сборная России стала победительницей первого этапа Еврохоккей-тура «Карьела Кап». В последнем туре завершившегося в Финляндии турнира россияне нанесли поражение хоккеистам Чехии 4-1, а шведы выиграли у финнов 1-0. В турнирной таблице сборные России и Швеции набрали по 6 очков, у Чехии и Финляндии по 3 очка. Это был первый этап Еврохоккей-тура неофициального чемпионата Европы. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас на очереди рубрика «Политика онлайн». Некоторые российские политики активно высказываются в поддержку идеи, согласно которой Владимир Путин должен стать национальным лидером России. Ситуацию анализирует мой коллега Кирилл Кобрин.
По-прежнему главная тема комментариев в русском политическом интернете – желание некоторых руководителей «Единой России» выдвинуть Владимира Путина национальным лидером на манер Кемаля Ататюрка или Дэн Сяопина. Журналисты, публицисты и блогеры изощряются в остроумии. Особенно популярной целью для этих нехитрых упражнений становится идея созыва некоего нового земского собора, вроде собора 1613 года, на котором был избран царем Михаил Романов. И Инициатива координатора «Единой России» по национальной политике Абдул-Хакима Султыгова совпала с выходом на экраны нового историко-политического блокбастера 1612, где дается идеологически выверенная, но исторически нелепая трактовка событий русской смуты. Ну и, конечно, не стоит забывать новый национальный праздник, посвященный изгнанию поляков из Москвы, так сказать, День народного единства и согласия против поляков. Итак, комментарий на сайте Лента.ру с заголовком 1613.
Разослал боярин Абдул-Хаким Султыгов грамоту по городам с приглашением прислать властей и выборных в Москву для великого дела. Писал, что Москва в прежнюю лепоту облеклась, но без государя российскому государству стоять нельзя, печься об нем и людьми божиими промышлять некому. Без государя вдосталь российское государство разорят все. Без государя государство ничем не строится и воровскими заводами на многие части разделяется. И потому Султыгов приглашал, чтобы выбрали лучших, крепких и разумных людей, поскольку человек пригожий для земского совета и государского избрания. Все города прислали бы в Москву после парламентских и президентских выборов. И чтоб эти власти и выбранные лучшие люди договорились в своих городах накрепко и взяли у всяких людей о государском избрании полные договоры.
И в том же юрническом псевдо-древнерусском духе, в духе советского актера Яковлева, играющего советского управдома, который оказался на троне царя Иоанна Васильевича.
«Бояре – народ хитроумный. Измыслили. Отыскали они уникальный продукт новейшей истории России, который не мог возникнуть в условиях самодержавия и тем более в период самовластия большевистских вождей. Того паче он не свойственен и политическим системам государств, основанных на зрелых демократических традициях многопартийности. Название сему продукту – национальный лидер. Нечто вроде конституционной монархии в заморских странах. Национальный лидер выполняет функцию недостающего ключевого звена системы сдержек и противовесов. Как ни парадоксально, партии власти и властных органов в целом обеспечивают гарантии преемственности и необратимости, характерные для зрелых двухпартийных систем», растолковывает Султыгов.
И, в конце концов, апофеоз этого упражнения в древнерусском стиле и азиатской политике.
Огромный зал. Бояре в длиннополых шубах и высоких меховых шапках сидят вдоль стен на скамьях, подпирая бороды посохами. В центре зала большое кресло, в нем сидит Путин. Входит дьячок, кланяется ему в ноги, разворачивает свиток и читает. «Президент Российской Федерации, тебе, национальный лидер Владимир Владимирович Путин, челом бьют».
Подпись автора комментария на Ленте.ру.
Писано в Москве писарем Ванькой Грушиным.
Если же вернуться от кислых и не очень веселых шуток к анализу, то причина, по которой Владимира Путина не отпускают преданные ему элиты, проста, говорит руководитель аналитического центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Сформировался так называемый элитный консенсус граждан, которые заинтересованы в сохранении статус-кво. Эти граждане очень плотно обсели хорошие экономические источники, ну, тот же самый РЖД или Роснефть или Газпром и прочие. Они контролируют эти сладостные источники питания, и взамен они обеспечивают лояльность политическому лидеру путинского консенсуса. Путин является гвоздем, вбитым в стенку, на котором висит то, что можно назвать стабильностью. Потому что при нем элитные люди имеют возможность сытно кормиться и не так уж пренебрежительно делиться с остальной частью населения.
Мнение московского политолога Дмитрия Орешкина. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Слушая репортаж моего коллеги Кирилла Кобрина, я подумал, вот интересно, а Леонида Ильича Брежнева, преснопамятного, можно ли было считать национальным лидером Советского Союза, хотя применительно к той стране понятие «национальный лидер» выглядит по меньшей мере странно. Стал ли уход из жизни Леонида Брежнева четверть века назад подлинным прологом к окончанию эпохи застоя? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Какую роль в судьбах нашей страны сыграла эпоха Брежнева и его уход из жизни?
Ну, я не могу сказать, что эта эпоха была самой худшей в истории Советского Союза или в истории России. Я жил почти 30 лет в эпоху Сталина, и это было страшное время. Я жил 10 лет в эпоху Хрущева. Это было гораздо легче, и мы сравнивались с тем, что было при Сталине, и, конечно, мы вздохнули немножко свободнее. Время Брежнева было также спокойнее и лучше времени Хрущева. Понимаете, мы сравнительный анализ делали. Мы, старые люди, сравнивали с тем, что было раньше. Если смотреть с сегодняшнего дня, да, это была эпоха застоя, была борьба с диссидентами, были репрессии. Но если сравнивать с тем, что было перед этим, более 40 лет, то это была спокойная эпоха. Не эпоха застоя, а спокойная эпоха, эпоха медленного роста, медленного развития даже каких-то форм свободы слова, свободы мнений. Потому что диссиденты, это была борьба, возможная только при Брежневе. При Хрущеве никаких диссидентов не было, потому что людей сразу же хватали и сажали в тюрьмы. А при Сталине даже просто убивали любых инакомыслящих. А при Брежневе стала возможна какая-то борьба, какие-то неофициальные общения, общение с Западом, с западными корреспондентами, публикации за границей. Так что это просто очень долго это все продолжалось. 18 лет это было слишком много.
Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, помнит те ноябрьские дни 82-го года.
Мы были в это время в Горьком. К нам практически никого не допускали. И чтобы мы меньше контактировали с людьми, заведующая почтой и ее заместитель обязаны были нам приносить почту домой. И вот когда умер Брежнев, пришла эта молодая женщина, очень огорченная, потому что без него обязательно война начнется. В это время как раз шла война в Афганистане, но почему-то нам было безумно смешно, что она нам объясняет, какой был Брежнев, всемирный борец за мир. И вот когда выбрали генеральным секретарем руководителя полицейского ведомства Андропова, это удивляло. Мне казалось, что это невозможно. Но сегодня это еще гораздо смешнее. Вот, говорят, национальный лидер. По-старому называется фюрер. Россия хочет фюрера. Интересно?
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А Владимир беседовал с историком Роем Медведевым, бывшим народным депутатом СССР. А вопрос был такой: стал ли уход из жизни Леонида Брежнева четверть века назад подлинным прологом к окончанию эпохи застоя? В Москве 7 часов 29 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы предложим вам следующие темы. Рост потребительских цен в России, театральный фестиваль «Балтийский дом», полярное сияние нового типа. Кроме того, сегодня в программе «Время гостей». Доверие в недоверительные времена. Разговор о современной благотворительности. В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой глава CAF Ольга Алексеева и председатель российского форума доноров, директор фонда Дмитрия Зимина «Династия» Елена Чернышкова. Повтор программы 12 ноября в 4 часа дня. Слушайте «Радио Свобода». Напомню также, что сегодня мы задаем слушателям вопрос: считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? В Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие по меньшей мере 9 судов. Пропавшими без вести считаются 4 моряков сухогруза «Нахичевань», а также 15 сирийских граждан затонувшего сухогруза «Хач Измаил». На полуострове повреждены сотни жилых домов, без электричества остались сотни населенных пунктов. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. ОБСЕ и США призвали власти Грузии отменить чрезвычайное положение в стране и обеспечить условия для честных и свободных выборов президента Грузии 5 января. Президент Пакистана Первез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. Лидер оппозиции Беназир Бхутта подчеркнула, что в таких условиях свободные и честные выборы невозможны. Страны Европы должны рассмотреть вопрос о возможных ограничениях на торговлю с Ираном. Как заявила в воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель, такие меры необходимы, чтобы добиться отказа Тегерана от ядерной программы. В Турции против 8 солдат, недавно отпущенных курдскими боевиками из плена, выдвинуто обвинение в нарушении воинской дисциплины. В октябре, после захвата 8 турецких военнослужащих вблизи иракской границы, Турция чуть было не начала операцию против курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. На президентских выборах Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данила Тюрк. За него проголосовали более 68% избирателей. Его соперник, кандидат консерваторов Алоис Петерле, получил около 32% голосов.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе России и в Черноземье погода постепенно становится зимней. Снег, даже сильные метели и порывистый ветер при отрицательных температурах. Это, увы, приходится ожидать метеопатических реакций. В первую очередь обострение хронических заболеваний суставов. Артрит, артроз, полиартрит, обострение радикулита. Холодная и ветреная погода неблагоприятна и для тех людей, которые страдают спазмом сосудов. Ну а здоровым людям в первую очередь нужно теплее одеваться и поддерживать себя витаминами. С началом зимы всегда ведь увеличивается риск простудных заболеваний. Есть, правда, и хорошая новость. Геомагнитный фон в эти дни прогнозируется спокойный. Будьте осторожны и внимательны к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира – ситуация вокруг выборов в России. О проблемах, которые возникают у различных партий, участвующих в парламентских выборах, в частности у СПС, рассказывает мой коллега Максим Ярошевский.
Союз правых сил лишился на прошлой неделе всего тиража своей агитационной газеты «Проблема номер один». По словам одного из лидеров СПС Бориса Немцова, 7 ноября в 24 регионах страны без объяснения причин изъято более 15 миллионов экземпляров газеты. В Союзе правых сил уверены, что арест такого количества агитматериалов может быть санкционирован только главой МВД Рашидом Нургалиевым. И сделано это по указке из Кремля, уверен член политсовета СПС Борис Надеждин. Лично он наблюдал, как в Подольске был задержан тираж газеты «Проблема номер один».
Местная милиция подольская по указанию каких-то больших дядей, потому что были замечены машины и ФСБ, и МВД, когда все это блокировали, они пришли на типографию и долго там ковырялись. В результате родилось удивительное уголовное дело против типографии по статье 171 «Незаконная предпринимательская деятельность». Она заключается в том, что типография, оказывается, работала без внимания лицензии по работе с пожароопасными объектами. Типография этой много лет. Она всю жизнь работала, не знала, что нужна такая лицензия. Они возбудили уголовное дело, что в типографии нету вот этой лицензии. И в рамках этого дела, внимание, арестовали тиражи продукции СПС общим количеством. 14 миллионов газет и примерно 14 миллионов календарей, листовок и так далее. Собственно говоря, это все тиражи наших календарей и листовок на всю Россию в Подольске и значительная часть газеты на Центральную Россию.
Свои проблемы возникли и у коммунистов. В омской типографии еще 18 октября изъяли компьютеры и оборудование. Работа предприятия, на котором должны были печатать агитационные материалы КПРФ, остановлена. По словам секретаря ЦК КПРФ Олега Куликова, часто коммунистов необоснованно обвиняют в подрыве конституционного строя страны. Даже книгу анекдотов от Геннадия Зюганова пытаются запретить.
Даже анекдоты от Зюганова были оценены как подрывающие конституционный строй и дискредитирующие президента. У нас снимают рекламу с бортов транспорта, практически везде с нами договора разорвали. Запрещают использование наружной рекламы. Я считаю, что очень тяжелая кампания. Но меня что удовлетворяет, что все наши региональные организации от этого еще более сплотились. Они поняли, что такое жесткий прессинг и жесткая политическая борьба. Как бы сталь закаляется, так и наши партийные организации тоже закаляются в этой избирательной кампании.
Проблемы с распространением агитационных материалов возникли также у ЛДПР. Их наружную рекламу снимают, завешивают тряпками и газетами. У «Яблока» в Барнауле уволили лидера алтайского отделения партии и главного организатора массовых акций протеста в городе. И «Справедливой России». Автобусы с наружной рекламой в Санкт-Петербурге не пускают на маршруты. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
С темой материала Максима Ярошевского связан, разумеется, и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно? Мой коллега, корреспондент Радио Свобода Александр Валиев задавал этот вопрос жителям и гостям Челябинска.
Я считаю, что, в принципе, все честно. То есть, грамотно проведена реклама предвыборная. Мне кажется, уже народ определился, за кого он будет голосовать.
Настоящие выборы предопределены уже Москвой. Реклама вся построена на поддержании Путина, что совершенно как бы неправильно. Права выбора уже как бы никого и нет. И на выборы совершенно идти не хочется. Это формальность остается просто.
Если говорить о форме, то да, возможно, выборы проходят нечестно. Но если говорить о сути, то эти выборы отражают реальное настроение в российском обществе. Предвыборная кампания, я считаю, точно так же отражает настроение. В общем и целом она отражает настроение. По форме я согласен, что очень много допускается, ну, мягко говоря, шероховатостей.
Меня не интересует предвыборная кампания, то есть я знаю, кто победит, и, то есть я не интересуюсь этим вопросом. Для меня уже заранее все ясно. И меня это устраивает.
Ну, мне это не волнует. Ну, просто не волнует. Не хочу об этом задумываться. Я голосую против всех.
Я точно знаю, как это все проходит. В списке голосующих районов все подписываются, кто где работает, все знакомые, все подписались, радостно проголосовали за Единую Россию. Точно знаю, что наш кандидат теперь точно победит. Точно.
Это так, крысиные бега. И смысла нет. У нас есть тот, кто победит. А остальное это так, они между собой просто возятся.
Я не заметила предвыборной кампании. Я за этим не слежу. Меня это абсолютно не волнует.
Предвыборная кампания идет нечестно. Это сугубо личное мнение. Оно основано на некоторых знаниях, связанных с предвыборной кампанией. Одна из партий ездит по ушам своим потенциальным избирателям.
Ход предвыборной кампании меня устраивает. Я не вижу ничего отвратительного. И поэтому пойду голосовать.
Предвыборная кампания идет нормально, честно и вполне. И я пойду голосовать.
Уже все куплено, все продано. Какая у нас Россия? Либо кто-то купил, либо кто-то продал.
Я на выборы пойду, а как она проходит, как-то особо не интересуюсь. Ну, как бы я уже решил для себя все, за кого буду голосовать. И как бы мне неинтересно там, как они теперь будут бороться, что делать.
Может сказать, что она проходит честно? Наблюдателей много, которые за этим все следят?
Считаю, что нет. Хотя вроде как эту предвыборную кампанию хотят сделать более прозрачной. Тем не менее, думаю, что в верхах цифры сводятся по-другому.
Есть партия власти, которая взяла на себя ответственность. Эту партию президент поддерживает. Что еще надо?
Так челябинцы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что предвыборная кампания в России идет честно. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
7 часов 39 минут в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск новостей из мира науки.
Генетики из Американского университета Западного резервного района в Кливленде получили новую линию мышей. По сравнению со своими обычными сородичами, животные отличаются исключительной выносливостью, плодовитостью и продолжительностью жизни. Так, например, на бегущей дорожке супермыши за 6 часов без перерыва проходят 6 километров. А потомство у выведенных грызунов появляется в среднем в 2,5 раза чаще, чем у простых мышей. Секрет их физических свойств в том, что они потребляют на 60% больше пищи, чем обычные мыши, используют в качестве источника энергии в основном жирные кислоты и практически не производят молочную кислоту, которая служит веществом усталости в мышцах. Подобные изменения в их метаболизме удалось внести американским генетикам путем увеличения производства всего одного фермента. Исследователи из университета Джона Хопкинса теоретически предсказали новый тип полярных сияний, названный дождевым. Обычное полярное сияние происходит в кольцевых зонах вокруг полюсов нашей планеты. Американские ученые обнаружили, что в окружностях внутри этих колец тоже наблюдаются полярные сияния, но особого рода. Они вызываются взаимодействием магнитных полей Земли и Солнца, образующих магнитный коридор, через который электроны, как дождь, стекают на Землю. Раньше считалось, что энергии этих электронов недостаточно, чтобы вызвать полярное сияние. Однако последние измерения показали, что это не так. В потоке электронов зарегистрировано большое количество частиц с энергией до нескольких килоэлектроновольт. Эти электроны должны вызвать полярное сияние непосредственно над полюсом. Теперь прогнозы ученых будут проверяться полярными экспедициями. Новый вид дикой свиньи пекари, обнаруженный и описан в дождевых лесах Амазонии, недалеко от бразильского города Манаус, нидерландским зоологом и путешественником Марком ван Росмаленом. За свои размеры свинья получила научное название пекари максимус, пекари крупнейшей. Взрослое животное достигает 130 сантиметров в длину. Нидерландский ученый не только описал новый вид, но и прочитал с группой коллег некоторые последовательности из его генома. Это позволило более точно определить филогенетические связи этого вида.
Спасибо. Выпуск новостей и науки представила наша коллега Ольга Орлова. А мы продолжаем выпуск, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас Марина Тимашева расскажет о том, что в Москве открывается театральный фестиваль «Балтийский дом».
Не успели московские театралы вернуться из Петербурга с фестиваля «Вестник Рошелс», проведенного Балтийским домом, как сам Балтийский дом решил временно перебраться в Москву. Впервые он поступил так 4 года назад, посвятив московскую программу 300-летию родного города. Соответственно, она была составлена спектаклями петербургских театров. Второй фестиваль 2005-го назывался «Литовский акцент». Его героями стали режиссеры Эймунтас Некрошус, Оскар Скоршунавас и Цезарис Груженис. В 2007-м Балтийский дом перешел на датский акцент. Впервые в Москве, да и вообще в России, окажутся знаменитые коллективы «Отель Проформа» и «Данс-театр», а заодно покажут спектакль «Путешествие Нильса Клима». Он сделан режиссером Вадимом Фессоном и компанией «Комик Трест» в содружестве с датскими актерами по роману, написанному в 17 веке Людвигом Хольбергом. На мой вопрос, как складывалась программа фестиваля, отвечает директор театра «Балтийский дом» Сергей Шуб.
Мы очень давно хотели привести сюда легендарный коллектив «Отель Проформа». Это театр-лаборатория, где играют актеры из разных стран, где очень разные проекты, и в театральные версии, и музыкальные, и пластические видео. И вот очень давно, 3 года, мы все выпасали, что ли, вот эту компанию. Наконец мы договорились, что мы привезем спектакль «Теремин», спектакль о русском инженере. И оказывается, что это некая такая легендарная история, легендарная личность. Но когда мы приехали в Данию, нам приготовили, значит, очень большую программу, и нас стали гонять по театру. Мы с удовольствием стали гоняться, и мы увидели несколько интересных спектаклей. И в итоге мы вот отобрали пару к отелю «Проформа» «Театр современного танца». Это один из ведущих танцевальных коллективов Дании. Впервые, опять же, это будет в России. И третий спектакль – это совместный проект «Комик Треста» с датскими артистами «Подземное путешествие Нильса Клима». Думаю, что это будет, как всегда, интересно всем, кто вообще любит яркое, неожиданное современное театральное искусство.
По окончании московских гастролей Балтийский дом уже в Петербурге на своем месте приступит к работе над спектаклем «Алые паруса», главные роли в котором сыграют Донатас Банионис и Эльжбета Латинайте. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 7:45, и мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Крыма из-за сильного шторма потерпели бедствие около 10 судов. В Тбилиси сегодня состоится второй раунд переговоров между властями Грузии и оппозицией. Президент Пакистана Перевез Мушарраф обещал провести всеобщие выборы до 9 января, но он намерен при этом сохранить в стране режим чрезвычайного положения. В Риме более 200 футбольных болельщиков атаковали полицейские казармы и устроили беспорядки после того, как полицейский застрелил фаната римского клуба «Лацио», пытаясь прекратить драку после матча. На президентских выборах в Словении, по предварительным данным, победил представитель левых партий Данила Тюрк. Эти и другие новости сразу после, сразу в выпуске новостей, который выйдет в эфир на волнах «Радио Свобода» примерно через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 7 часов 46 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в студии ко мне вновь присоединилась моя коллега Вероника Баде. Доброе утро еще раз, Вероника.
Доброе утро, Алексей.
Наверное, центральные российские газеты вовсю комментируют ход предстоящей, ход избирательной кампании к предстоящим выборам в Госдуму. Что пишут сегодня об этом?
Вот, например, публикация в «Новой газете». «Про Путина или хорошо, или ничего» называется она. «Союзу правых сил не позволяют тиражировать проблемы». В пятницу во время теледебатов на канале «Россия» кандидат КПРФ Олег Смолин прямо в лицо лидеру СПС Никите Белых предложил, чтобы его партия, пока не поздно, спрыгнула с выборов. Тот отказался в довольно жесткой форме. Мол, стране нужна альтернатива. План Путина – путь в тупик. Поэтому мы останемся единственной оппозицией, не свернем кампанию, чего бы нам это ни стоило. А стоит она им и впрямь недешево, комментирует «Новая газета». В тот же день хакеры обрушили сайт www.sps.ru, а накануне были арестованы тиражи рекламных газет правых общим тиражом до 14 миллионов экземпляров. Если быть точным, за неделю, по данным самого СПС, изъято 10 миллионов экземпляров и еще 4 миллиона заблокировано в типографиях, что в партии оценивают как спецоперацию правоохранительных органов. В Ижевске на складе, арендованном для агитационной продукции, тираж изъят и вывезен в неизвестном направлении. На въезде в столицу в авто у водителя обнаружили сверток с несколькими экземплярами некой «экстремистской литературы», в кавычках, что послужило причиной для захвата всего содержимого кузова, а это целых 1,5 миллиона единиц печати. «ИСПС-овская газета называется «Проблема номер один», продолжает «Новая газета». Проблемой номер один России в СПС считают появление культа личности Путина и попытку вернуться в Советский Союз. Да, яркая и броская идея с массой автоматически всплывающих в памяти ассоциаций, но на то и выборы, чтобы бороться с чужими мифами и их публично развенчивать в очной полемике. Странно лишь, почему ход спрыгнуть с поезда подсказывает правым не власть, а оппозиция, но разве что более левая, чем СПС, недоумевает «Новая газета». Газета «Ведомости». Статья называется «Наблюдателей позвали, но в Россию не пускают». Российские власти тянут с выдачи виз наблюдателям от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, которые намеревались приехать в Россию для мониторинга парламентских выборов. Задержка с визами может вынудить ОБСЕ на следующей неделе рассмотреть возможность отмены запланированной миссии. Как говорят официальные лица, продолжают «Ведомости», эффективность будущей миссии уже была заметно снижена из-за ограничений, введенных Москвой. Россия не выдавала приглашения наблюдателям до 30 октября, спустя 2 месяца после того, как была названа дата выборов, и за месяц до даты их проведения. В других республиках СНГ наблюдатели работали на выборах по 1,5 месяца. Российские власти сократили на 2/3 и количество обозревателей. Их будет всего 300-400 человек, тогда как на парламентских выборах 2003 года их было 1165. Число наблюдателей от ОБСЕ будет сокращено с 450 до 70. И еще одна публикация, посвященная выборам, в издании «Газета» «Социологам перекрывают утечки», называется она. Центризбирком пытается взять экзит-полс под контроль. В пятницу ЦИК провел круглый стол, посвященный проведению социологических опросов на выходе с избирательных участков «Exit Polls». Председатель ЦИКа Владимир Чуров в ходе дискуссии осудил практику публикации результатов опроса до окончания сроков голосования. Социологи, однако, выразили сомнения в выполнимости такого запрета на практике. Социологи вряд ли буквально последуют требованиям ЦИКа, продолжает газета. Поскольку формального наказания за это нарушение не предусмотрено, а на практике именно таким обнародованием информации социологи зарабатывают деньги. Руководитель социологического фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов, назначенный в начале осени членом Общественной палаты по квоте президента, в интервью корреспонденту газеты пояснил, что социологические службы получают заказ от партии именно на обнародование предварительных результатов выборов, чтобы знать, как действовать. Иначе зачем они им нужны, недоумевает Давыдов.
Спасибо. Вероника Баде сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а следующие несколько минут на волнах Радио Свобода будут посвящены экономической информации.
Доля иностранного участия в совокупном уставном капитале российской банковской системы превысила 22%, сообщил заместитель председателя Центрального банка Виктор Мельников. В начале года эта доля не превышала 16%. Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста потребительских цен в октябре оказались самыми высокими за последние 6 лет. Нидерландская компания «Газ-Юни» станет четвертым участником консорциума, созданного для строительства газопровода «Nord Stream» по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Ее доля составит 9%. При этом российский «Газпром» сохранит 51% участия в проекте, а доли каждого из двух других его участников, немецких компаний «Эон» и «БАСФ», сократятся с нынешних 24,5% до 20%. По планам строительства первой очереди нового газопровода должно завершиться в 2010 году, а второй спустя еще 2 года. Государственное агентство по страхованию вкладов обсуждает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков в фонд страхового возмещения в зависимости от степени риска проводимых ими операций. Об этом заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сегодня ставка платежей, производимых ежеквартально, одинакова для всех банков, включенных в систему страхования частных сбережений, и составляет 0,13% от общей суммы привлеченных ими частных вкладов. Среднегодовая цена нефти в мире к 2010 году может быть на 12-13% выше, чем в 2006 году, а общемировой спрос на нефть будет расти на 1,3% в год, причем половина этого прироста придется всего на две страны – Китай и Индию. Такие прогнозы представило Международное энергетическое агентство в очередном ежегодном докладе о состоянии и перспективах мировой энергетики. Тем не менее, отмечают эксперты агентства, к 2015 году нефть может подешеветь примерно до $60 за баррель, если считать в ценах 2006 года. Текущие цены на нефть уже превысили $98,5 за баррель. Исторически самой дорогой считается до сих пор нефть в апреле 1980 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель стоил тогда почти $102. А средняя цена нефти в 1980 году также в пересчете составила $90.
Выпуск экономической информации подготовил мой коллега Сергей Синицкий. Ну, а я дополню его репортаж сообщением об официальном курсе российского рубля, объявленном Центробанком 10 ноября. 24 рубля 44 копейки за 1 доллар США, 35 рублей 93 копейки за евро. На мировых валютных рынках за евро к этому часу предлагают 1 доллар и 46 центов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Внебрачные дети в Германии получат равные права с теми, кто рожден в официальном браке. Внутри правящей коалиции блока ХДС-ХСС и социал-демократов достигнута договоренность о реформе так называемого алиментного права. Отныне родители, покинувшие своего внебрачного ребенка, долгое время будут должны платить на него алименты. Более подробно расскажет корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В начальной школе Святой Елизаветы в Дюссельдорфе учатся дети из малообеспеченных семей. После каникул здесь снова начались занятия. Кристиана Майер, встречающая свою дочь, первоклассницу Софию, жалуется.
Две тетради в клетку, две в линейку, несколько больших конвертов, пара спортивной обуви для физкультуры, еще одна пара сменной обуви. Это далеко не полный список того, что мне нужно было купить. Больше 100 евро получилось.
София Майер – внебрачный ребенок. Ее мать Кристиана одна воспитывает. Дочь не работает и живет на социальное пособие. Государство платит ей на ребенка 208 евро в месяц. Из них на школьные принадлежности по расчетам социального ведомства должно приходиться ежемесячно 1 евро 63 цента, а на еду 2 евро 30 цента. Кристиана Майер еле-еле сводит концы с концами. Ей часто приходится посещать благотворительные организации, церкви, где бесплатно раздают еду и детскую одежду. По данным официальной статистики, в Германии 2,5 миллиона детей живут по меркам государства в бедности. Впрочем, эта бедность относительная. По определению организации, Организации Объединенных Наций бедным считается тот, кто имеет в своем распоряжении не более $1 США ежедневно. В Германии же бедными признаны те граждане, чей доход вдвое ниже среднестатистического. То есть бедный ребенок в Германии – это не тот, кто питается одним хлебом с водой, а тот, кто не съездил на каникулах на море в Испанию, говорит Хайнц Хилгерс, председатель Союза защиты детей Германии.
Нынешний уровень детской бедности самый высокий за последние десятилетия, при том, что сейчас в Германии уровень рождаемости достиг очень низкой отметки.
Официальная статистика утверждает, что за последние 2 года число бедных детей в Германии возросло почти на 250 000. Однако Министерство труда и социальной защиты повышать социальные пособия не намерено. Зато нас радостью ежемесячно рапортует о снижении числа безработных в Германии. Мнение профессора социологии Университета Дуйсбург-Эссен Герхарда Беккера.
Количество безработных в Германии, особенно тех, кто многие годы был зарегистрирован на бирже труда, значительно сократилось. Но в то же время мало есть признаков того, что эти люди вынуждены были выйти на низкооплачиваемую работу, и что они не в состоянии ни платить алименты на детей от предыдущих браков, ни содержать свои нынешние семьи.
В последние годы в ФРГ в среднем 30% появляющихся на свет детей рождаются вне официально зарегистрированного брака, а в некоторых федеральных землях Восточной Германии более 60%. Тенденция эта объясняется просто. Многие жители Германии, особенно мужчины, боятся официально регистрировать семью из-за возможного в будущем раздела имущества при бракоразводном процессе. Внебрачным детям в Германии до сих пор приходилось особенно несладко, ведь у них не было прав на алименты. Входящий в правящую коалицию консервативный блок ХДС-ХСС многие годы пытался защитить священные принципы института брака и высказывался против того, чтобы внебрачных детей уравнивать в правах с теми, кто рожден в браке официальном. Однако в феврале нынешнего года свой вердикт по этой проблеме вынес Конституционный суд, по мнению которого все дети в Германии равны, вне зависимости от того, являются ли их родители официально мужем и женой. Блок ХДС-ХСС пошел на попятную, и внутри правящей коалиции была достигнута договоренность о реформе алиментного права. Говорит депутат Бундестага от блока ХДС-ХСС Норберт Гайс.
Долгое время мы боролись против этого закона. Мы считали, что нельзя уравнивать в правах внебрачных детей и тех, кто рожден в зарегистрированном браке. Ведь это может нанести ущерб институту семьи в Германии. Однако в феврале Конституционный суд закрепил права внебрачных детей, и правящая коалиция вынуждена привести законодательство в соответствие с мнением конституционных судей. Кроме алиментов на детей, та родительская сторона, которая их воспитывает, а это главным образом матери, сможет претендовать еще и на дополнительную финансовую поддержку. Речь идет о так называемых алиментах на воспитание. В то же время, несмотря на достигнутый внутри правящей коалиции компромисс, мы, христианские демократы, остаемся приверженцами традиционной семьи. Мы считаем, что институт брака в Германии должен, несмотря ни на что, сохраниться.
Говорил депутат Бундестага от блока ХДС-ХСС Норберт Гайс. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
В следующем часе на волнах Радио Свобода вы услышите обзор следующих тем. Предвыборная кампания в России, новый министр юстиции США, питерский «Зенит», чемпион России по футболу. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Предлагаю провести президентские выборы уже 5 января 2008 года.
По сути дела, нам объявлена война.
Бориса Пантелеева, который в последнее время активно защищал бунтовавших заключенных, остановили на улице сотрудники
милиции. В организованном Латвийской Федерации пенсионеров митинге приняли участие также учителя, полицейские и работники здравоохранения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.